Привет всем, меня зовут Коля Голубей, я выздоровевший алкоголик и наркоман. Давайте побудем в тишине, пригласим Бога на наше общение и начнем. Господи, папочка дорогой, Отец наш Небесный, вложи правильные слова в мою молитву. Великий Господь, я от чистого сердца благодарю Тебя за то, что я трезвый сегодня. Спасибо Тебе, Господи, за весь тот духовный путь, который я уже прошел, и прошел каждый из тех людей, которые слушают сейчас эту запись. Мы благодарны Тебе, Господь, от чистого сердца, за то, что Ты открылся нам по-новому. Прошу Тебя, Боже, открой наши сердца, наши души и наши разумы. Покажи нам, Боже, новые горизонты, новое направление. Мы просим Тебя, Господь, будь с нами во время этого общения. Коснись наших сердец. Мы так благодарны Тебе, Боже. Слава Тебе, Господи! Слава Тебе, Господи! Слава Тебе, Господи! Аминь. Итак, на данном этапе вы должны быть в процессе 11 шага. То есть вы должны учиться практиковать молитву, медитацию, визуализацию. И ваше задание на этой неделе должно было быть, чтобы вы слушали, вернее, чтобы вы практиковали первые три части 12 на 12. 12 на 12 – это не 12 шагов, 12 традиций, это 12 ежедневных молитв, 12 ежедневных медитаций. И на этом собрании мы начнем говорить о 12 шаге. И 12 шаг, опять же, программа анонимных алкоголиков, не написан у нас на стене и не написан у нас в книге на 57 странице. 12 шагу посвящено 5 глав. Глава «Работая с другими», «Обращение к женам», «Новые отношения к семье», «Обращение к работодателям» и «Заглянем в наше будущее». Хотя на самом деле эти главы звучат так. «Работая с другими», «К женам», «Семья после», «К работодателям» и «Визуализация для вас». И на этом собрании мы начнем с главы «Работая с другими». 12 шаг звучит так. Достигнув духовного пробуждения, как результат этих шагов, как результат выполнения первых 9 шагов, мы вошли в мир духа, мы обрели духовный опыт. Затем шаги 10 и 11 – это шаги ежедневной духовной практики. 10-11 шаги – это духовная дисциплина. На данный момент вы уже должны иметь спонсируемых. И мы получим новые знания для того, чтобы перевести их в наш опыт из вот этих 5 глав, которые я описал. Дальше, после того, как мы обретаем это духовное пробуждение, 12 шаг продолжается. Мы пытались нести эту весть до других алкоголиков. В чем суть вести анонимных алкоголиков? В том, что мы знаем, что такое проблема. Феномен тяги, мышление алкоголика, духовная болезнь. Мы можем объяснить алкоголикам, в чем суть дилеммы алкоголизма. Когда ты мучаешься и от того, как ты употребляешь, и от того, что ты трезвый. Также мы знаем решение. Решение – это приобретение жизненно важного духовного опыта. И у нас есть программа действий к тому, чтобы получить этот духовный опыт. И дальше написано, и применять эти принципы во всех наших делах. Мы будем говорить о том, как принести духовные принципы программы во все наши дела, в наши семьи, на нашу работу, в наши финансовые отношения, к нам, как применять принципы по отношению к здоровью. Все это есть в нашей книге. Нам не нужно куда-то бежать и искать. Достаточно посмотреть то, чем мы обладаем. Откройте, пожалуйста, страницу 14 в третьем варианте или страницу 16 римскими в четвертом издании. Это предисловие ко второму изданию. И на странице 14 в римскими в третьем издании последний параграф написано. В разговоре, состоявшемся в Акроне, штат Огайо, в июне 1935 года, между биржевым маклером из Нью-Йорка и местным врачом родились те мысли, которые, разгоревшись подобно искрам, привели к созданию первой группы АА. 6 месяцами ранее маклер вдруг был избавлен от навязчивого стремления к алкоголю, пережив духовное озарение. На самом деле, обрёл духовный опыт. После встречи со своим другом-алкоголиком, который имел связи с тогдашними оксфордскими группами. То есть, Билл Уилсон выздоровел от алкоголизма благодаря тому, что он приобрел духовный опыт. В чем суть алкоголизма, как мы говорили? В безумном мышлении, в мышлении алкоголика, которое снова и снова толкает нас к роковой первой рюмке. Мы выпиваем и начинаем снова употреблять. Включается феномен тяги. Суть выздоровления в том, что выздоровев духовно, у нас пропадает это мышление алкоголика, мышление зависимого. Точно такое же мышление у наркоманов к первой рюмке, вернее, к первой дозе. Читаем дальше. Ему также оказал огромную помощь покойный доктор Уильям Д. Силкворт, нью-йоркский специалист по проблемам алкоголизма, который ныне члены АА считает не менее чем святым от медицины, и рассказ которого о периоде становления нашего сообщества помещен ниже. От этого врача маклер узнал о зловещей природе алкоголизма. Доктор Силкворт объяснил Биллу по поводу феномена тяги, по поводу аллергии его тела. Также доктор Силкворт объяснил по поводу мышления алкоголиков. Позже вот эту концепцию мышления алкоголиков добавил Карл Юнг через Роланда Хазарда. И вот у Билла было полное понимание бедственности своего положения. Феномен тяги вкупе с мышлением алкоголика делало его полностью бессильным перед алкоголем. Дальше. И хотя он не мог принять все принципы оксфордских групп, он все же признал необходимость оценки своей жизни с нравственных позиций, признания собственных изъянов, возмещения ущерба пострадавшим, оказания помощи ближним, а также убедился, что надо верить в Бога и полагаться на Него. Верить в Бога и полагаться на Него – две разные вещи. Для алкоголиков недостаточно просто верить в Бога. Нам нужно полагаться на Него. А как мы можем полагаться на Бога? Только когда мы делаем духовные действия. Мы начинаем полагаться на Бога, когда проходим через 4-й шаг, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й. Особенно, когда мы проходим через 9-й шаг. Когда каждый 9-й шаг является нашим упованием на Бога. Дальше читаем. До своей поездки в Акрон маклер упорно работал со многими алкоголиками, придерживаясь мнения, что только алкоголик может помочь алкоголику. Но единственное, что ему удавалось, это самому оставаться трезвым. Маклер поехал в Акрон по делу, которое сорвалось, вызвав у него сильный страх, что он может снова начать пить. Неожиданно он осознал, что для того, чтобы спастись, Он должен передавать свои идеи другому алкоголику. Подчеркните, пожалуйста. Неожиданно он осознал, что для того, чтобы спастись, он должен передавать свои идеи другому алкоголику. Таким алкоголиком оказался врач из Акрона. Это был доктор Боб. Итак, встает вопрос, зачем Билл искал доктора Боба? Потому что у доктора Боба была проблема с алкоголизмом? Нет. Билл искал доктора Боба, потому что у него самого была проблема с алкоголизмом. И сколько было Биллу на тот момент трезвости? 6 месяцев. Мы уже читали рассказ Билла, в котором описывается, что Билл начал работать с другими алкоголиками сразу же после выхода из наркологии, то есть после выхода из детокса. Сразу же он начал работать с другими алкоголиками. И вот эта фраза в начале параграфа. До своей поездки в Акрон Маклер упорно работал со многими алкоголиками. Что означает упорно работал со многими алкоголиками? Это означает, что он постоянно был в процессе. Он рос духовно за счет самопожертвования и работы во имя других, как написано на 14 странице. Итак, встает вопрос. Важно ли нам помогать другим? Абсолютно. Это то, к чему мы готовились всю программу. С 1 по 11 шаги мы постоянно готовимся к тому, чтобы помогать другим. Вот все, что мы делали до этого, мы постоянно готовились для того, чтобы быть полезным для других алкоголиков. Все, что я сделал до этого момента в своей духовной программе, это все была подготовка к тому, чтобы делать этот аудиодиск. Для того, чтобы он был полезен для тех алкоголиков и наркоманов, которые еще страдают. Читаем дальше. Этот врач неоднократно прибегал к духовным средствам для разрешения проблем своего алкоголизма, но безуспешно. И тогда Маклер привел ему определение, данное алкоголизмом доктором Силквартом, а также его безнадежный прогноз. Врач стал использовать духовные методы лечения своей болезни с небывалым доселе рвением. Он окончательно бросил пить и не выпил ни капли спиртного вплоть до самой своей смерти в 1950 году. А дальше два жизненно важных предложения. Это, видимому, подтверждает мнение, что никто не может так повлиять на алкоголика, как другой алкоголик. Это также говорит о том, что напряженная работа одного алкоголика с другим имеет жизненно важное значение для поддержания трезвости. Подчеркните эти два параграфа. Это еще один кусочек того, что отличает меня как алкоголика от других людей. Через всю книгу мы с вами несколько моментов читали, что отличает алкоголиков от неалкоголиков. Для того, чтобы моему папе жить и нормально существовать, ему нужно есть, пить, спать, отдыхать, дышать воздухом. Мне, как алкоголику, что нужно для жизни? Есть, пить, спать, отдыхать, дышать воздухом и принять решение отдать свою жизнь Богу, избавиться от резентмента, постоянно думать о благе других, пройти 5-й шаг, сделать 9-й шаг, развивать 6-е чувство контакта с Богом. Мы читали об этом в 10-м шаге. И здесь еще один кусочек. Для моей жизни жизненно важно помогать другим, работать с другими алкоголиками. И вот мы сейчас начнем читать главу «Работая с другими», которая полностью посвящена тому, как найти себе спонсируемых. Дана куча инструкций того, что зачем нужно делать, чего не нужно делать. И давайте откроем страницу 86. И эта глава называется «Работая с другими». Сверху напишите, есть свободное место над главой 7, напишите такие слова. Единственный раз, когда я могу посмотреть на другого алкоголика или наркомана свысока, это когда я помогаю ему встать с колен. Единственный раз, когда я могу посмотреть на другого алкоголика или наркомана свысока, это когда я помогаю ему встать с колен. Итак, страница 86, первый параграф. Практика показывает, что наиболее стойкий иммунитет против алкоголя дает интенсивная работа с другими алкоголиками. Она помогает там, где все другие средства бессильны. Еще раз. Практика показывает. Это наше мнение или наш опыт? Это наш опыт. Опыт нашего сообщества показывает, что наиболее сильный, стойкий иммунитет против алкоголя дает интенсивная работа с другими алкоголиками. Не время от времени, не в свободное время, а интенсивная, то есть кропотливая работа с другими алкоголиками. Она помогает там, где все другие средства бессильны. Откройте, пожалуйста, страницу 125, третий параграф. Даже если семья не во всем согласна с духовной деятельностью отца, нельзя запрещать ему заниматься ей. Даже если его отношение к семье отличается определенным пренебрежением и безответственностью, нужно, чтобы он помогал другим алкоголикам столько, сколько он хочет. В первые дни выздоровления это больше, чем что-либо другое гарантирует ему трезвость. Насколько то, что написано в нашей книге, отличается от того, что говорят на группах, и от того, что мы можем услышать от психологов в реабилитационных центрах. Что мы не можем помогать другим алкоголикам, пока у нас не будет полгода трезвости, года трезвости, или 2 лет трезвости и так далее. Наша книга говорит о том, что самое сильное средство для того, чтобы оставаться трезвым, это помощь другим алкоголикам. Это отдать себя в бескорыстную работу и помощь другим. Самое сильное средство для выздоровления. Я спонсирую других людей не потому, что у них есть проблема. Я спонсирую других алкоголиков и наркоманов, потому что у меня есть проблема. И это самое сильное средство для решения этой проблемы. Я могу об этом говорить просто очень долго. Поэтому мы должны привлекать новичков к служению с самого первого дня их пребывания в анонимных алкоголиках. Потому что это больше, чем что-либо другое, поможет им оставаться трезвым. Приведу один пример. Мы как-то пошли в наркологию. Вот, я, еще один и еще 2 парня. Вот, Кириллу на тот момент было где-то 14 лет трезвости, у меня 4,5 года трезвости, и с нами был паренек 2 месяца или 3 трезвый. Сначала выступил я, потом Кирилл, и потом вот этот паренек. И самое интересное, что вот в наркологии слушали более внимательно и с большим интересом именно вот этого парня, а не нас. И самое интересное, что он сказал, этот парень Ярослав, после этого похода в наркологию. Там такая ситуация интересная произошла. Я приехал в Киев на семинар. И ко мне подошла женщина и говорит, из местных некому пойти в наркологию. Ты можешь пойти? Я говорю, ну хорошо. Я пошел к парню, одному из спикеров, которые выступали на этом семинаре, Кириллу. Говорю, хочешь пойти завтра в наркологию? Он говорит, пойдем. И вот утром мы встретились, и я пока собирал вещи, это было в помещении, там, где семинар проходило, стоял парень, я ему говорю, слушай, хочешь с нами в наркологию пойти? Он говорит, ну, я не знаю, мне там спонсор дал задание посетить этот семинар. Я говорю, ну, смотри, как хочешь. И тут он возвращается через 2-3 минуты, говорит, что позвонил спонсору, тот сказал, иди в наркологию, это самое сильное средство для того, чтобы оставаться трезвым. И вот после наркологии мы вот разговаривали с этим парнем, и он говорит: я так благодарен тебе за то, что ты предложил мне пойти в наркологию. Говорит, еще сегодня утром я думал, срываться или нет. Утром, говорит, у меня такие качели были, и я ходил просто, вот меня шатало. И тут, говорит, ты подошел вот и предложил пойти в наркологию, и я пошел, и я сейчас просто летаю, счастливый, радостный и свободный. Этот парень на тот момент не мог взять просто человека и начать его спонсировать. У него не было достаточно опыта. Но он уже мог отдать тот опыт, который у него был на тот момент. Его трезвости и его опыта было больше, чем у людей, которые лежали в наркологии и проходили детокс. И он мог им быть полезным. И это исцеляет не только сердца тех людей, которым мы несем весть, это также исцеляет наши сердца. Возвращаемся на страницу 86, к первому параграфу. Еще раз. Практика показывает, что наиболее стойкий иммунитет против алкоголя дает интенсивная работа с другими алкоголиками. Она помогает там, где все другие средства бессильны. Еще один пример того, что творит помощь другим с другими алкоголиками. Боб Дэрилл рассказывал пример, что когда только начали, анонимные алкоголики появились, книга вышла, и вот она разошлась по всей Америке, то одна женщина, я не помню, по-моему, из Калифорнии, которая протрезвела, и она была там трезвая буквально несколько дней. И она связалась с офисом анонимных алкоголиков в Нью-Йорке, и те дали ей координаты женщин из Калифорнии. И они начали давать координаты вот этой женщины всем, кто обращался из Калифорнии к ней. В офис анонимных алкоголиков они переадресовывали к ней. И вот эта женщина на тот момент, протрезвела и была трезвая после этого лет 30 или 40. И вот Боб Дэрилл рассказывает ее впечатление первых дней трезвости. Она говорит, ее еще саму трусило. И говорит, тут просто эти потоки алкашей появились, да. И каждому из них она пыталась нести весть анонимных алкоголиков. У нас есть базука. Самое сильное средство для поддержания трезвости. Помощь другим. И когда нам говорят, вы вот это самое сильное средство не можете использовать, пока вы год не будете трезвы или 2 года трезвы, это нонсенс. Я остался трезвым до сегодняшнего дня только потому, что сразу же, уже в полгода трезвости, у меня уже был спонсируемый. Я начал заниматься служением сразу же, как у меня появился спонсор. Еще до этого, да? Но факт тот, что вот служение и помощь другим – самое сильное средство для того, чтобы оставаться трезвым. Для того, чтобы чувствовать себя счастливым в этой трезвости, у нас есть шаги с 1 по 9, которые расчищают весь этот хлам, а также 10 и 11 шаги, которые помогут нам поддерживать вот это духовное пробуждение. Они помогут нам поддерживать вот эту радость внутреннюю. Читаем дальше. Здесь мы подходим к нашему 12 шагу. Несите смысл наших идей, зачеркните смысл наших идей и напишите эту весть. Несите эту весть другим алкоголикам. То есть какую весть, которая написана в книге «Анонимные алкоголики» о том, что мы можем выздороветь от алкоголизма. Вы сможете помочь там, где никто другой не сможет. Вы можете завоевать их доверие, в котором они откажут другим. Подчеркните эти 2 предложения. Вы сможете помочь там, где никто другой не сможет. Вы можете завоевать их доверие, в котором они откажут другим. Помните, что они очень больны. Вот это в рамочку возьмите. Помните, что они очень больны. Дальше. Ваша жизнь приобретет новый смысл. Подчеркните. Ваша жизнь приобретет новый смысл. Следите за тем, как люди выздоравливают, как они в свою очередь начинают помогать другим, как они перестают быть одинокими, как вокруг вас возникает братство. Как я могу передать вот этот восторг от того, что тот человек, которого вот я спонсировал с первого дня трезвости, или не с первого дня трезвости, но который вот я видел все его изменения в жизни, который вот недавно трясся там, не знал, что делать, и вот он уже со мной советуется по поводу своего спонсируемого, по поводу того, как ему быть более эффективным в несении вести. Он со мной обсуждает, как ему молиться и медитировать. Он со мной обсуждает, как налаживать свою жизнь с другими людьми. Это просто круто. В этом суть и соль анонимных алкоголиков для меня. Это тот нектар, который многие из нас упускают в сообществе. Дальше читаем. Широкий круг друзей несет с собой ценный опыт, которым не следует пренебрегать. Мы уверены, что вы от него не откажетесь. Частые контакты с новичками и друг с другом станут яркими событиями вашей жизни. Подчеркните это предложение. Частые контакты с новичками и друг с другом станут яркими событиями вашей жизни. Дальше мы сейчас с вами составим пошаговую инструкцию того, как нести весть другим алкоголикам и наркоманам. Что нужно делать, что не нужно делать. Читаем 86 страница, 3 параграф. Возможно, вы не знаете пьяниц, которые хотели бы бросить пить. Хотя это тоже странно, да? Мы, алкоголики и наркоманы, типа не знаем других алкоголиков и наркоманов. Да мы их знаем десятки. Читаем дальше. Таких людей просто найти. Побеседовав с несколькими врачами или священнослужителями, можно также побывать в больнице. Поставьте первый пункт. Первое. Таких людей просто найти. Побеседовав с несколькими врачами или священнослужителями, можно побывать в больнице. Каждый из вас может составить свой список всех знакомых, которые он знает, которые алкоголики и наркоманы. И начать проходить по этому списку, делать 12-й шаг. Кстати, есть такой термин «звонок 12-го шага». И многие люди просто не знают, что это означает. Звонок 12-го шага – это первый поход к алкоголику или к наркоману для того, чтобы передать ему весть о выздоровлении. То есть сделать звонок 12-го шага – это значит поехать к человеку и поговорить с ним, рассказать о проблеме, о решении, о программе действий. То есть вот это называется звонок 12 шага. И по сути мы сейчас будем обсуждать, как нужно делать этот звонок 12 шага. Читаем дальше. Вам охотно помогут познакомиться с такими людьми. Не нужно сразу вести себя как проповедник или реформатор. Ставьте двоечку на полях. Не нужно сразу вести себя как проповедник или реформатор. Дальше. К сожалению, существует много предубеждений. Если вы затронете их, то это усложнит вашу задачу, вашу миссию. Священнослужители и врачи обладают компетентностью, которая может быть полезной для вас. Но именно ваш алкогольный опыт делает общение с вами чрезвычайно полезным для других алкоголиков. Подчеркните. Но именно ваш алкогольный опыт делает общение с вами чрезвычайно полезным для других алкоголиков. Дальше. Нужно сотрудничать и ни в коем случае не заниматься критикой. Ставьте троечку. Нужно сотрудничать и ни в коем случае не заниматься критикой. Итак, если вы идете в больницу, в наркологию, в тюрьму, куда угодно, вы должны следовать правилам этого заведения. Если нужно надевать бахилы, надевайте бахилы. Если нужно оставлять мобильные телефоны в какой-то комнате, оставляйте там. То есть мы должны следовать всем внутренним правилам заведения, в которое мы идем. Не надо им рассказывать, что вот это глупо, нелогично, или в другом месте вы по-другому делаете. Надо так делать, вы делаете. У меня был пример, что я пришел в наркологию, и мне медсестра на меня просто наехала. Почему вы без бахилов и так далее? Я говорю, понимаете, ну я сюда хожу уже там второй год. И первый раз от вас слышу, что мне нужно ходить в бахилах. И она такая, да нет, тут всегда нужно было ходить в бахилах. Я сказал, хорошо, я прошу прощения. В следующий раз я приду в бахилах. И моя задача прийти в следующий раз в бахилах. Дальше читаем. Ведь наша единственная цель – оказать помощь другим. Подчеркните. Ведь наша единственная цель – оказать помощь другим. Поверьте, это мой уже личный опыт. У меня было несколько раз, когда я терял эту основную цель. То есть терял вот эту единственную цель – оказание помощи другим. И потихоньку я дрейфовал в цель, да, получить славу, престиж, авторитетность за счет спонсирования других людей. Ну, типа, я спонсор, я крутой, меня все слушают. Иногда девушка может быть очень хорошенькая, да, и мне хочется перед ней, да, быть таким вот солидным. Я спонсирую, делаю 9-й шаг, делаю программу. Единственная цель, которую мы преследуем, делая 12-й шаг и помогая другим, это помощь другим. И если вы начнете себя ловить, что у вас какие-то другие цели начали появляться, то лучше просить Бога, чтобы Он избавил вас от гордыни, вот, от своей корысти. Читаем дальше. Когда вы находите возможного кандидата в члены сообщества анонимных алкоголиков, постарайтесь побольше узнать о нем. 4-й пункт. Когда вы находите возможного кандидата в члены сообщества анонимных алкоголиков, постарайтесь побольше узнать о нем. Дальше. Если он не хочет бросить пить, не тратьте время на уговоры. Подчеркните, если он не хочет бросить пить, не тратьте время на уговоры. Это может повредить ему в будущем. Это же самое следует посоветовать его семье. Близкие должны быть терпеливыми, должны понять, что они имеют дело с больным человеком. Недавно у меня был такой пример, что когда я был в Иркутске, там семинар проходил, и на этом семинаре сидела женщина созависимая, у нее сын игрок. И вот эта женщина мне несколько раз звонила о том, ну, про своего сына разговаривала и о том, что она вот увидела, что вот именно эта программа поможет ее сыну и сообщество поможет ее сыну, и как она в восторге, и начала все время мне пыталась про ее сына. И я с ней разговариваю о том, что, возможно, ее сын сейчас не хочет бросить пить, ну, бросить играть в его случае. И я ей говорю, вы знаете, самое быстрое средство отбить у него всякое желание по поводу сообщества анонимных алкоголиков, да, или вот 12 шагов, это постоянно долбить ему, что он должен пойти на эти группы, что он должен вот начать работать по шагам, что он вот должен. Она отобьет у него все желание выздоравливать. И она говорит, ну да, я уже это 3 дня и делаю, я постоянно на нем вишу, да. Она на плечи ему села и давай, иди, иди, иди. И пройдет какое-то время, причем очень короткое, что при одном упоминании 12 шагов, там, анонимных алкоголиков, спонсора, да, у него просто будет раздражение и злоба. Поэтому, если человек не хочет бросить пить, ни мне, ни членам его семьи не стоит его задалбывать. Но это не значит, что мне нужно наплевательски относиться к таким людям. Я могу раз в неделю или раз в месяц просто прозванивать человеку и спрашивать, как у него дела, то есть чем он занимается. Если он хочет, он может со мной пообщаться. Примерно в таком русле. Дальше. Если же есть признаки, что он хочет бросить пить, поговорите с человеком, который более всего заинтересован в его излечении. Это обычно жена. Вот весь этот параграф – это 5-й пункт. То есть напишите 5-й пункт напротив этого параграфа. Дальше. Вам нужно знать, как он ведет себя, каковы его проблемы, каково прошлое, как далеко он зашел в своем алкоголизме, есть ли у него религиозные наклонности. Эта информация нужна, чтобы попытаться поставить себя на его место, чтобы понять, какой подход оказался бы успешным в вашем случае, если бы вы поменялись ролями. То есть вам нужно узнать какую-то информацию по поводу человека, которому вы собираетесь делать 12-й шаг. Если, конечно, есть такая возможность. То есть его привычки, что он любит, что не любит, какие-то факты его жизни. Для чего? Для того, чтобы
попытаться представить, вот если бы вы были на его месте, какие бы слова были эффективными для вас, что наоборот не стоило бы говорить. Вот это весь параграф, пятый пункт. Читаем дальше. Иногда разумно подождать, пока у него не начнется запой. Шестой пункт. Почему? Мы уже с вами разговаривали, что самое хорошее время для человека, чтобы говорить о трезвости, это когда ему очень плохо. Когда алкоголик или наркоманы выходят из очередной мясорубки употребления, у них самое сильное желание бросить пить или употреблять. Чем больше они трезвеют, тем это желание падает, падает, падает. И там неделя трезвый или две, человек уже просто не слышит ничего. У него уже там залечились там синяки, раны. В голове уже мысль, да не так все и хреново. Просто вспомните себя. Поэтому вот это время, когда человеку реально хреново, то это самое лучшее время, чтобы говорить о трезвости. Читаем дальше. Семья может возражать против этого, но если состояние его здоровья не вызывает серьезных опасений, полезно пойти на этот риск. То же самое я говорю людям, там, мамам, женам, если мне звонят и говорят, что он просто не хочет ничего слушать про трезвость, он говорит, у него все нормально. Я им говорю, подождите запоя, вот, или вот системы. В любой алкоголик и наркоман проходит вот через циклы. Цикл активного употребления, потом выход из запоя, вот этого хреново. Затем какое-то время он трезвый и снова очередной запой. И вот это время, пока ему плохо, самое лучшее для того, чтобы говорить о трезвости. Дальше. Не общайтесь с ним, пока он очень пьян. За исключением ситуации, когда его поведение слишком буйное и семья нуждается в вашей помощи. Седьмой пункт. То есть не общаться с ним, пока он очень пьян. И тут такой нюанс. Билл Уилсон услышал весть о выздоровлении, когда он был пьян. Эбби Тэтчер пришел к Биллу, когда он бухал. Это так, маленький нюанс. По поводу того, что можно ли делать 12-й шаг человеку, если он не до конца трезвый. Ответ. Были прецеденты. И есть опыт, что это работает. Читаем дальше. Подождите конца запоя или, по крайней мере, просвета. Это то, о чем мы говорили. Восьмой пункт. Дальше. Потом пусть кто-либо из его друзей или близких спросит его, не хочет ли он покончить с выпивкой и готов ли он сделать все, что нужно для этого. Девятый пункт. Нужно спросить у человека два вопроса. Хочет ли он покончить с выпивкой? Первый вопрос. И второй. Готов ли он сделать все, что нужно для этого? Готов ли он сделать все, что нужно для этого? Читаем дальше. Если он согласился, то можно обратить его внимание на то, что есть один знакомый, который был алкоголиком и бросил пить. Зачеркните, пожалуйста, вот эту фразу. Можно обратить его внимание на то, что есть один знакомый, который был алкоголиком и бросил пить. Зачеркните это и сверху напишите, то нужно рассказать ему о вас, запятая, то нужно рассказать ему о вас, как о человеке, который выздоровел от алкоголизма. Все предложение звучит так. Если он согласится, то нужно рассказать ему о вас, как о человеке, который выздоровел от алкоголизма. Мы должны представляться как люди, которые выздоровели от алкоголизма. Это 10-й пункт. Читаем дальше. Нужно, чтобы кто-то рассказал ему о вашей принадлежности к обществу, члены которого пытаются помочь другим алкоголикам, поскольку это входит в программу их собственного выздоровления. 11-й пункт. Итак, если мне звонит кто-то, например, вчера мне звонила девушка, хотела, чтобы я поговорил с ее мамой. И я ей сказал, сначала спроси свою маму, хочет ли она поговорить с человеком, вот, у которого были проблемы с алкоголем и который выздоровел от алкоголизма. Хочет ли она поговорить со мной? Если она хочет, то я готов с ней встретиться, поскольку это входит в программу моего собственного выздоровления. Это часть деятельности сообщества анонимных алкоголиков. Дальше. Ему следует сказать, что вы будете рады поговорить с ним, если он захочет этого. Я никого за уши не тяну. Я иду туда, где со мной хотят поговорить. Переворачивайте страницу. Дальше. Если он не испытывает такого желания, не пытайтесь навязываться. 12-й пункт. Дальше. Семья тоже не должна истерически уговаривать его. Не следует рассказывать ему о вас слишком много. То есть, идея понятна. Мы уже говорили только что об этом, что семья не должна вот истерию, да, что он кто-то что-то должен, иди, поговори. Иначе шанс будет упущен в будущем поговорить с этим человеком. Дальше. Нужно подождать конца следующего запоя. Мы уже говорили почему. Можно оставить ему эту книгу, чтобы в момент просветления он мог ее полистать. 13-й пункт. Возможно, 12-й шаг будет сделан, если просто даже дать человеку эту книгу, чтобы он мог ее полистать, почитать. Дальше. Не существует каких-либо общих правил на этот счет. Семья сама должна решить, что лучше. Однако посоветуйте им не быть чересчур хлопотливыми. Это может только все испортить. 14-й пункт. Дальше. Обычно не рекомендуется, чтобы семья рассказывала историю вашей жизни. 15-й пункт. Если это возможно, то вообще не следует знакомиться с человеком при помощи членов его семей. 16-й пункт. Почему? Я, допустим, хожу на группы Al-Anon. И меня знают некоторые люди вот в этом сообществе, да, Al-Anon. И в их глазах я такой полусвятой, полубог. Такой вот святой Николай, отец Николай, который одним взглядом протрезвит наших близких, родственников и так далее. Если вот они с таким настроем рассказывают о мне, своим близким, то очень маленькие шансы, что эти люди вообще когда-то захотят со мной поговорить. Если они вот идеализируют меня. Алкоголик захочет послушать другого алкоголика. Но алкоголик или наркоман не захочет послушать святого проповедника, там, пастыря церкви или священника. Я надеюсь, идея понятна. Читаем дальше. Лучше знакомиться через врача или при содействии учреждения, где алкоголик проходит лечение. Если этот человек нуждается в госпитализации, то следует помочь ему. Но насильственное помещение в больницу оправдано лишь в случае буйного поведения. 17-й пункт. Если человек нуждается в госпитализации, то следует помочь ему. Мы с вами разговаривали, что такое феномен тяги. Феномен тяги – это физическая реакция организма на алкоголь и наркотики. Есть люди, которые могут выйти из состояния запоя или вот системы, а есть люди, которые думают, что могут выйти. Я относился к тем людям, которые думают, что могут выйти из употребления. Но я на самом деле не смог. Что делают в наркологиях? Они выводят из вот этого состояния активного употребления. Капельницами, таблетками из нашего организма выводят вот этот алкоголь и наркотики. И тогда мы можем начать думать. Очищается наше тело, и мы можем начать здраво мыслить. То есть наркология, вот детокс, капельницы – это важный этап в начале трезвости. Освободить человека от феномена тяги. Читаем дальше. Пусть врач скажет своему пациенту, что существует еще одно средство лечения. 18-й пункт. 18-й пункт – это вот это предложение и следующее. Когда вашему подопечному станет лучше, врач может предложить ему встретиться с вами. 18-й пункт. Как только человек обретает способность здраво мыслить, то есть его выводят из вот этого состояния колотуна, когда ему реально плохо, когда его организм отравлен, когда его выводят, мы можем сразу идти делать 12-й шаг. Дальше. Хотя вы уже говорили с членами семьи, не нужно их приглашать на первую встречу. Не нужно приглашать членов семьи на первую встречу. Ваш подопечный тогда почувствует, что он может поговорить с вами свободно, не слыша постоянных укоров своих близких. Подчеркните эти два предложения, это 19-й пункт. Дальше. Навестите его, пока он еще не окончательно оправился от последнего запоя. Возьмите в рамочку. Вот это и следующее. В состоянии подавленности он будет более восприимчив. Два предложения возьмите в рамочку. И это 20-й пункт. Навестите его, пока он еще не окончательно оправился от последнего запоя. В состоянии подавленности он будет более восприимчив. Следующее. Если можно, постарайтесь встретиться с подопечным наедине. 21-й пункт. Дальше. Сначала побеседуйте на общие темы. 22-й пункт. То есть не нужно сразу же: ты алкоголик, я алкоголик, ды-ды-ды-ды-ды. То есть вообще сначала поздороваться с человеком, спросить, как его дела. Просто начать обычное общение. Читаем дальше. Через некоторое время перейдите на обсуждение алкогольных проблем. 23-й пункт. Через некоторое время перейдите к обсуждению алкогольных проблем. Дальше. Расскажите ему о вашем опыте, симптомах, привычках, чтобы он начал говорить о себе. 24-й пункт. Если он захочет говорить, выслушайте его. 25-й пункт. Дальше. Это поможет вам решить, как вести себя дальше. Если он не общителен, расскажите ему о своей жизни и о том, как вы бросили пить. 26-й пункт. Дальше. Не говорите пока, как вам это удалось. Если он в серьезном настроении, расскажите о том вреде, который вам нанес алкоголь. Но не пытайтесь морализировать или поучать. Подчеркните. Но не пытайтесь морализировать или поучать. Это 27-й пункт. Читаем дальше. Если он в хорошем настроении, расскажите о ваших веселых приключениях в то время, когда вы еще пили. 28-й пункт. Сделайте так, чтобы он рассказал о своих похождениях. Дальше. Когда он увидит, что вы знаете все об алкогольных делах, начните говорить о себе как об алкоголике. 29-й пункт. Скажите, как вы были озадачены, когда поняли, что вы больны. Расскажите, как вы пытались бороться со своим недугом. 30-й пункт. Продемонстрируйте на собственном примере, как рассуждает алкоголик перед тем, как выпить роковую первую рюмку. Подчеркните вот это. Продемонстрируйте на собственном примере, как рассуждает алкоголик перед тем, как выпить роковую первую рюмку. 31-й пункт. Рекомендуем вам сделать это так, как описано в главе, посвященной алкоголизму. То есть в главе еще об алкоголизме. Вся эта глава посвящена мышлению алкоголика. Если он алкоголик, он сразу же поймет вас. Вот что значит идентификация. Если он алкоголик, он сразу же поймет вас. Если я начну с моим папой разговаривать о странных провалах в сознании, а в том, что как бы сильно я не хотел бросить пить, у меня этого не получалось, он не поймет, потому что он не алкоголик. У нас не будет с ним идентификации. То же самое, когда врач или психолог пытались со мной разговаривать, у меня тоже не было с ними идентификации. Когда мой первый спонсор начал говорить со мной об этой проблеме, я начал его слушать, потому что он говорил дело. Дальше. Он будет сопоставлять вашу непоследовательность в суждении со своей. Что такое иллюзия алкоголизма? Это когда я верю в свою ложь, но я не могу сопротивляться правде, которую мне говорит другой человек. Я могу обманывать себя по поводу своей лжи, но не могу обманывать себя по поводу вашей правды. Читаем дальше. Если вы убедились, что имеете дело с настоящим алкоголиком, подчеркните. Если вы убедились, что имеете дело с настоящим алкоголиком, побеседуйте с ним о практической неизлечимости заболевания обычными средствами. Убедите его, основываясь на собственном опыте, что странное состояние ума, при котором алкоголик не может противиться первой рюмке, мешает ему полагаться на излечение, при излечении на свою силу воли. Вот это 32 пункт. Итак, первое, что мы должны сделать с людьми, когда мы делаем звонок 12 шага, а также первое, что мы должны сделать со всеми новичками, это квалифицировать их на то, являются ли они алкоголиками или нет. Почему-то у нас есть заблуждение, что все люди, которые прошли реабилитационные центры, или все люди, которые попали в наркологию, или все люди, которые пришли на группу анонимных алкоголиков или наркоманов, все они являются алкоголиками и наркоманами. И это неправда. Мы читали в этой книге разницу между тяжелыми пьяницами, тяжелыми потребителями наркотиков и настоящими алкоголиками, настоящими наркоманами. То есть зависимыми людьми, больными людьми. Людьми, у которых есть болезнь, алкоголизм и болезнь зависимость. И вот это первое, что мы должны сделать, это квалифицировать человека. Он туда попал или нет? Как это сделать? Квалифицировать его, есть ли у него феномен тяги? Есть ли у него мышление алкоголика? Второй кусочек. И третье, духовная проблема. То есть мучается ли он сам от своей трезвости, когда он начинает быть трезвым. Если он попадает во все три вот эти кусочка, перед нами настоящий алкоголик или настоящий зависимый. Читаем дальше. Не следует на этом этапе ссылаться на эту книгу, разве что он уже видел ее и готов обсудить с вами. 33 пункт. Дальше. Постарайтесь не вешать на него ярлык алкоголика. Он должен сделать выводы сам. 34 пункт. Если он придерживается мнения, что он может контролировать потребление алкоголя, согласитесь с ним. Но скажите ему, что если дело зашло далеко, то рассчитывать только на свои силы нельзя. 35 пункт. То есть, если человек заявляет вам, что он таки может контролировать потребление алкоголя, может покуривать там траву иногда, может нюхать там амфетамины иногда, не пытайтесь с ним спорить. Просто объясните ему, что такое феномен тяги, и что такое мышление алкоголика, и что такое духовная болезнь. Скажите ему, что если он настоящий алкоголик или настоящий зависимый, то рано или поздно придет день, когда его разум толкнет его употреблять. Он может иметь желание употребить немножко, но если у него есть феномен тяги, рано или поздно он начнет употреблять намного больше, чем он хотел. А если он будет трезвый все это время, то начнет его мучить духовная сторона болезни. Злоба, страхи, постоянные конфликты, столкновения с другими людьми, жизнь в иллюзии, постоянно пытаться играть какую-то роль в жизни. Если человек не захочет вас слушать и делать программу дальше, окей. Может быть, эти знания всплывут у него после первого, второго, двадцатого, сотого употребления после вашей встречи. Но вы уже зародили семена, вы бросили уже семена в почву. Если он настоящий алкоголик, он уже не сможет просто так жить в иллюзии. Вы забрали у него вот эту иллюзию, потому что вы рассказали правду о себе. Один из величайших спикеров анонимных алкоголиков, Чак Чемберлин, так рассказывал начало своей трезвости. Он говорит, на дворе было 1946 год, он говорит, я сидел в своей комнате на кресле. В очередном запое я подыхал от запоя этого. И он говорит, ко мне пришла мысль, что 5 лет назад я читал статью про каких-то анонимных алкоголиков, которые сами протрезвели и помогают другим. И вот он говорит, если я выйду из этой комнаты, я обязательно найду этих анонимных алкоголиков. И этот человек протрезвел и стал одним из самых величайших спикеров анонимных алкоголиков. Он помог тысячам людей. И факт то, что он вспомнил об этом 5 лет спустя. Он вспомнил об этих зернах, которые были брошены в его мышление, и они проросли через 5 лет. Вот этот эпизод я постоянно вспоминаю. Я постоянно вспоминаю о Чаке Чемберлине, когда я думаю, что это все бессмысленно, и люди не хотят трезветь. Иногда я просто даже не знаю, как и где прорастут семена, которые были брошены мной. Ко мне как-то подошел человек в другом городе, в Мелитополе. И говорит, ты помнишь меня? Я говорю, нет. Он говорит, я лежал в наркологии там пару лет назад, когда ты приходил и вот рассказывал о сообществе, о 12 шагах. Я хочу, чтобы ты знал, что я вот тебя помню. И я попал потом в другой город, в этот Мелитополь, я сейчас протрезвел, у меня там год трезвости. И я вообще не имею понятия, как и когда трезвеют люди. Это может быть сразу, это может быть вот через 5 лет, это может быть как с этим парнем. Я всегда должен помнить об этом. Дальше. Продолжайте говорить об алкоголизме как о болезни, как о смертельно опасном недуге. Расскажите ему о физических и психических проявлениях этого заболевания. Говорите в основном о вашем опыте. Объясните, что те, кто не понимает серьезности своего положения, обречены. Подчеркните от начала параграфа до этого пункта. Это 36 пункт. То есть продолжайте говорить об алкоголизме как о болезни, как о смертельно опасном недуге. Расскажите ему о физических и психических проявлениях этого заболевания. Говорите в основном о своем опыте. Вам не нужно рассказывать историю всей своей жизни, когда вы делаете 12 шаг. Вам нужно говорить о физических проявлениях этого заболевания, о проявлениях феномена тяги и о психических, то есть умственных вот этих состояниях мышления алкоголика, примерах, которые мы с вами записывали. То есть зачем мы с вами записывали вот это задание? Ваши примеры феномена тяги, ваши примеры мышления алкоголика, о том, как вы мучаетесь от самой трезвости. Все это вы теперь можете рассказать другому алкоголику или наркоману, когда вы делаете 12 шаг. Вам не нужно концентрироваться, не то что даже не нужно, а нельзя концентрироваться там на каких-то вот потусторонних вещах. Вы должны постоянно держаться. Феномен тяги, мышление алкоголика – духовная болезнь. Феномен тяги, мышление алкоголика, духовная болезнь. Феномен тяги, мышление алкоголика, духовная болезнь. Если вы делаете 12 шаг вдвоем, втроем, то вы должны постоянно держаться вокруг вот этих трех вещей. И тогда человек сможет идентифицировать вас. Идентифицировать вас с собой, увидеть, что вы точно такой же, как и он. Допустим, вы приехали на 12 шаг, на Toyota Camry. Приехали делать 12 шаг сантехнику дяди Васе. И вот если вы начнете рассказывать дяде Васе о том, как вам сложно было там заправить вашу Toyota Camry бензином, и как вам трудно было покупать там Hennessy XO, дорого было, да, то дядя Вася вас просто не поймет. Но если вы начнете дяде Васе рассказывать именно о феномене тяги, концентрироваться об этом, если вы начнете рассказывать о мышлении алкоголика, что как бы вы ни пытались, что бы вы ни делали, вы не могли оставаться трезвым. Вас снова и снова ваш разум толкал в употребление. А затем вы расскажете о духовном заболевании, о том, как вы мучились от самой трезвости. То дядя Вася сможет идентифицировать вас с собой. Когда я был в Иркутске и делал семинар и рассказывал о симптомах алкоголизма, феномене тяги, мышления алкоголика, духовной болезни, то в зале сидели мужчины и женщины разного возраста. И вот я, Коля Голубей, из города Запорожья, мне там 25 лет. И после того, как я обсудил вот эти симптомы, феномен тяги, мышления алкоголика, духовную болезнь, рассказал, как это у меня было, показал, как это написано в рассказе Билла. Я спросил вопрос, смогли ли здесь присутствующие алкоголики идентифицировать себя и увидеть свою проблему? И все смогли. независимо от того, мужчина это или женщина. 25 лет как мне или 60 лет как Коле. Парень там сидел, Коля. Ему, ну, может, 55-60 лет в этих пределах. Все смогли себя идентифицировать, потому что я говорил о сути алкоголизма, а не о том, что я там учился в школе номер 52, у меня там специальность литейное производство черных цветных металлов, или то, что я любил футбол. Ничего из этого не делает меня алкоголиком. Меня не делает алкоголиком то, что меня выгнали из университета. Меня не делает алкоголиком или наркоманом то, что меня выгнали родители из дома. Меня не делает алкоголиком и наркоманом то, что мои друзья не хотели общаться со мной. Все это бывает и у людей обычных. Меня делает алкоголиком и наркоманом три вещи. Феномен тяги. В том, что я не могу контролировать свое употребление. Либо же в те моменты, когда у меня получается контролировать, мне это невероятно сложно сделать, и я не получаю никакого удовольствия от вот этого процесса. У меня мышление алкоголика. Мышление зависимого, странные провалы в памяти, параллельное мышление, иллюзия. То есть все то, что описано в книге, что сколько бы я ни принимал решение бросить, прекратить, изменить свою жизнь, я все равно снова и снова возвращался в употребление. У меня также есть вот эта духовная сторона болезни. В том, что когда я в трезвом состоянии, то поначалу иногда может быть весело, ну и классно. Но проходит там неделя. А иногда и вообще несколько дней раньше проходило. И мне вдруг сама трезвость начинала отягощать меня. Мне становилось настолько плохо, настолько напряжение, страх, атаки паники. Другие люди просто напрягать меня начинали. Мир неинтересен, жизнь серая. Мне постоянно вот этот весь напряг, как пружина внутри меня. Постоянно неудовлетворение. Постоянно вот какое-то беспокойство. Вот это делает меня алкоголиком и наркоманом, а не то, что меня выгнали с университета. Поэтому мы должны концентрироваться на вот этих трех симптомах. Феномен тяги, мышление алкоголика, духовная болезнь. Читаем дальше. Врачи, наверное, правы, когда они не хотят объяснять алкоголикам, к чему в конечном счете приводит потребление алкоголя. Если, конечно, такой рассказ не ведет к каким-либо положительным результатам. Но вы можете говорить о безнадежности положения больных алкоголизмом, потому что вы предлагаете решение проблемы. Подчеркните. Но вы можете говорить о безнадежности положения больных алкоголизмом, потому что вы предлагаете решение проблемы. Читаем дальше. Скорее всего, ваш знакомый согласится, что у него есть многие, если не все симптомы алкоголизма. Если его врач считает нужным сказать ему, что он алкоголик, тем лучше для вас. Даже если ваш знакомый не согласится с тем, что он алкоголик, у него появится любопытство, связанное с вашим случаем. Подведите его к тому, чтобы он задал вам вопрос, как вам удалось бросить пить. 37 пункт. А дальше, до конца параграфа, это все 38 пункт. Расскажите ему всю правду, как это произошло. Я выздоровел от алкоголизма благодаря тому, что я обрел духовное пробуждение, свой сознательный контакт с Богом, как я его понимаю. Я оказался в такой ситуации, когда никакая человеческая сила не могла помочь мне в этой дилемме. Помните, что мы говорили о дилемме? Проблема у тяжелых пьяниц. Когда они пьют, у них проблема. Есть плохой вариант, а есть хороший. То есть им стоит только не пить, и у них все будет хорошо. У настоящих алкоголиков дилемма. Им плохо и тогда, когда они пьют и употребляют наркотики. И им также плохо, когда они остаются трезвыми. Нет хорошего выбора. Дилемма. И вот попав в вот эту дилемму, ко мне пришел мой спонсор первый, объяснил мне эту ситуацию и предложил простой выход, что есть некая сила, более могущественная, чем я, которую он для простоты душевной называет Бог. И вот эта сила может мне помочь. И я могу сам составить концепцию своей высшей силы. Я взял листик бумаги и написал на ней простые качества Бога, каким бы я хотел, чтобы он был. Добрый, помогающий, смеющийся, чтобы с ним можно было общаться обычными словами. Чтобы он принимал меня таким, какой я есть. Чтобы он дал мне все прощения. И я рассказываю человеку сразу же, что я начал делать для того, чтобы выздороветь от алкоголизма. Почему? Потому что наша книга говорит об этом. Подчеркните духовную сторону вашего исцеления. Выздоровление, не исцеление, выздоровление. Если вы имеете дело с агностиком или атеистом, подчеркните, что он не должен соглашаться с вашим пониманием Бога. Он может сформировать свое представление о Боге. Главное, чтобы он был готов поверить в силу более могущественную, чем он, и жить, руководствуясь духовными принципами. То есть я объясняю человеку, что анонимные алкоголики – это не религиозная организация, это не церковь. Я объясняю ему, что каждый человек может выбрать свое собственное представление о Боге, как он хочет в него верить. Главное, чтобы он был готов начать делать действия по направлению к вот этой, к этой высшей силе, к этому Богу. Читаем дальше. Весь следующий параграф – это 39-й пункт. Когда вы беседуете с таким человеком, пользуйтесь бытовым языком для описания духовных принципов. Не нужно касаться его предубеждений, связанных с определенными теологическими терминами и идеями, в отношении которых у него нет полной ясности. Старайтесь не поднимать этих вопросов, какими бы ни были ваши собственные убеждения. Итак, я должен общаться с человеком, вот новичком, тем человеком, которому я делаю 12-й шаг, максимально простым языком. Не надо никаких там терминов христианских, буддийских, православных, никаких. Обычным языком о духовности. Не надо перегружать мозг у человека, которому я пришел делать 12-й шаг. Дальше. Если ваш подопечный принадлежит к определенной религии, то его религиозное образование может быть большим, чем ваше. В этом случае он может усомниться в том, что вы можете добавить что-то новое к тому, что ему уже известно. Но он захочет узнать, почему религиозные убеждения не помогли ему в том, в то время, как помогли вам. Очень часто люди, которые уже были в сообществе и знают об анонимных алкоголиках и слышали про 12 шагов, но у них есть только их мнение, только их знания, только их убеждения. У них нет духовного опыта. Они не применяли вот эти принципы. Ну, они не применяли, вот не делали то, что написано в книге. Поэтому у вас есть духовный опыт. Вы можете объяснить таким людям, что алкоголикам для того, чтобы протрезветь, нужен духовный опыт, а не духовное мнение. Нужны действия, а не знания, обсуждения или там чтение какое-то. Нужны постоянные действия, действия, действия. Дальше. Возможно, его случай является одним из тех, когда одной веры недостаточно. Вера, чтобы быть действенной, должна сочетаться с жертвенностью и бескорыстными поступками, направленных на созидание. Единичку поставьте на словом «жертвенность» и двоечку на словом «бескорыстными поступками». И подчеркните вот эти два предложения. Возможно, его случай является одним из тех, когда одной веры недостаточно. Вера, чтобы быть действенной, должна сочетаться с жертвенностью и бескорыстными поступками, направленных на созидание. Позвольте ему убедиться, что вы не намерены учить его догматам религии. 40-й пункт. Позвольте убедиться такому человеку, что вы не намерены учить его догматам религии. Дальше. Признайте, что он знает больше об этом, чем вы, но обратите его внимание на то, что какими бы ни были глубоки его знания и вера, он, похоже, не смог использовать их в полной мере, иначе он не стал бы пить. 41-й пункт. Возможно, ваш рассказ поможет ему увидеть, где на практике он не сумел осуществить принципы, которые ему так хорошо известны. Мы не представляем какую-либо веру или религию. Мы оперируем принципами, общими для большинства религий. Подчеркните эти два предложения. Расскажите о программе действий, которой вы следовали. Подчеркните, пожалуйста, вот эту фразу. Расскажите о программе действий, которой вы следовали. 42 пункт. Объясните, как вы дали оценку своей жизни с нравственных позиций, как вы пересмотрели свое прошлое и почему теперь вы хотите помочь ему. Важное, чтобы он понял, что ваши попытки передать ему все, что вы знаете, играют важную роль в вашем собственном излечении. Фактически он может помочь вам больше, чем вы ему. То есть я сразу же людям излагаю проблему, феномен тяги, мышление алкоголика, духовная болезнь, решение в виде приобретения духовного опыта и программу действий. Я сразу говорю, вот что означает третий шаг. Мы проведем несколько инвентаризаций в четвертом шаге. В пятом шаге мы обсудим с тобой эту инвентаризацию. Затем мы встанем на колени, сделаем молитву шестого, седьмого шагов, составим список всех людей, кому ты причинил вред, и начнем возмещать этот ущерб. Я тебя научу молитве и медитации, и дальше ты должен будешь помогать другим алкоголикам. Очень быстро и кратко я объясняю всю программу действий, чем мы будем на самом деле заниматься. В этом и есть суть фразы «быть готовым пойти на все». Это не означает просто не пить и ходить на собрание, делиться радостным и наболевшим. Программа 12 шагов – это вот то, о чем мы уже говорим, я не знаю, 60 треков аудио. И поэтому я сразу же человеку объясняю суть программы. И это можно сделать реально за 20 минут. Дать человеку четкое понимание, что такое анонимные алкоголики, что такое программа действий. А дальше, как здесь написано, дать ему возможность самому сделать выбор. Готов ли он принять эту программу действий или нет? Если он не готов, мне нужно идти и искать других алкоголиков, которые готовы. Если этот человек готов, то проверить его готовность, мы сейчас прочитаем, как проверить. Взять его за руку, провести по 12 шагам. Или привести его к другому спонсору, который проведет его по 12 шагам анонимных алкоголиков. Читаем дальше. Страница 91, второй параграф, первый параграф, середина абзаца. Объясните ему, что он вам ничем не обязан, что вы просто надеетесь, что он поможет другим, когда решит собственные проблемы. 43 пункт. Напомните ему, что важнее заботиться о благе других, чем о своем собственном. Дальше, 44 пункт. Дайте ему понять, что вы не хотите принуждать его к чему-либо, что он может не встречаться с вами, если захочет. То есть я всегда говорю людям, я с вами до тех пор, пока вы сами этого хотите. Если вы скажете, Коля, меня не интересует эта программа, все, давай как бы разойдемся. Этого достаточно для меня. Мне даже не нужно объяснять почему. Мы взрослые люди. Я помогаю до тех пор, пока человек готов и хочет получать эту помощь. Читаем дальше. Вы не обидитесь, если он не захочет иметь дело с вами, так как он уже помог вам больше, чем вы ему. Каждый человек, которого я спонсировал, помогал мне больше, чем я им. Потому что я сейчас трезвый чуть больше 4,5 лет. Я никогда в своей жизни до 15 лет, да, пока не попробовал. Вот с этого промежутка с 15 до 21 года у меня трезвости я не мог собрать, там, ну, 2-3 недель, просто не мог собрать. А тут я трезвый, просто фантастический отрезок времени. И это результат того, что я интенсивно вовлечен в помощь другим. Читаем дальше. Если ваши высказывания были здравыми, спокойными и проникнуты пониманием, то, возможно, вам удастся приобрести друга. Может быть, его обеспокоило то, что вы говорили об алкоголизме. Хорошо, если это так. Чем отчаяннее он чувствует себя в этот момент, тем лучше, ибо это может заставить его следовать вашим советам. Подчеркните. Чем отчаяннее он чувствует себя в этот момент, тем лучше, ибо это может заставить его следовать вашим советам. Я могу сделать для человека многое. Я могу поделиться всем своим опытом. Я могу уделить ему свое время, свои средства. Но я не могу дать человеку одной единственной вещи. Готовность пойти на все. Вот эту готовность дает алкоголь, наркотики и Бог. Либо же алкоголь и наркотики забьют тебя до того состояния, когда ты будешь готов. Либо ты в каком-то состоянии особом попросишь Бога, чтобы Он дал эту готовность. Но я, как человек, не могу дать эту готовность. Читаем дальше. Ваш кандидат может обосновать, почему ему не нужно следовать всем пунктам программы. Ему может показаться неприятная мысль о решительной переоценке своей жизни, с нравственных позиций, в частности, необходимость обсуждать все это с кем-либо. Не пытайтесь опровергать его взгляды. 45-й пункт. Не пытайтесь опровергать его взгляды. Расскажите только, что вы когда-то чувствовали то же самое, но что вы сомневаетесь, что сумели бы добиться прогресса, если бы практически не выполнили этот пункт программы. Самое сильное средство, которое у меня есть, это мой опыт. Это объяснить, какой страх был у меня, какие волнения были у меня, какие переживания у меня были, когда я читал там этот 9-й шаг в каком-то возмещении ущерба. Этому уму непостижимо. Я возмещать ущерб кому-то. Но рядом со мной был мой спонсор, который постоянно делился своим опытом, тем, как это было у него, и как он преодолевал все это с помощью Бога, и как его жизнь изменилась. Читаем дальше. Во время первого визита расскажите ему о братстве анонимных алкоголиков. Зачеркните слово «братстве» в сообществе анонимных алкоголиков. 46-й пункт. Рассказать о сообществе анонимных алкоголиков, что во всем мире есть миллионы людей, которые выздоровели от алкоголизма. Читаем дальше. Если у него появится интерес, дайте ему экземпляр этой книги. 47-й пункт. Вот это задание на готовность. Если человек говорит, я готов делать программу «Шаги», то первое задание, которое я даю людям, это прочитать книгу до 56-й страницы. То есть от обложки до 56-й страницы. Если человек это делает, я начинаю его спонсировать и дальше иду по тем заданиям, которые вы слушали в предыдущих треках. Шаг за шагом я провожу его по программе выздоровления. Читаем дальше. Если ваш друг не хочет говорить о себе, не принуждайте его к этому. 48-й пункт. Он должен обдумать все, о чем вы беседовали. Если ваша беседа продлится, пусть он говорит о том, что его интересует больше всего. Иногда человек говорит о том, что он готов немедленно взяться за дело, и у него и у вас может возникнуть желание поддержать его. Вот начиная отсюда, я вам скажу, где закончить. Вот это 49-й пункт. Такая поспешность часто вредит делу. Если у него позднее возникнут проблемы, он будет считать, что виновны в этом вы, так как вы вынудили его принять решение. В общении с алкоголиками лучше всего не проявлять чрезмерного рвения и не выказывать стремление переделать их. Вот это все 49-й пункт. То есть человек говорит, все, я готов, давай делать. Я говорю, хорошо. Прочитай до 56-й страницы книгу. Купи тетрадь А4, две черных ручки. Обеспечь связь со мной. Когда ты сделаешь это, мы поговорим о следующих этапах программы. Часто люди начинают говорить, а вот как делать там 4-й шаг? Или, а вот у меня был такой пример, как не возмещать ущерб в этом случае? Я не обсуждаю вот эти моменты. Я говорю, сделай сначала вот это, тогда я тебе дам следующее задание. Когда человек прочитал книгу, купил тетрадь, две ручки, обеспечивает связь со мной, мы заключаем спонсорские взаимоотношения. Затем мы начинаем читать книгу. Затем мы составляем концепцию Бога. Затем мы делаем 3-й шаг и начинаем 4-й и поехали. Когда человек пишет первую колонку, я с ним не разговариваю, а второй, третий, четвертый, ни о чем. После того, как он сделал первую колонку, я делаю, говорю ему вторую. Сделал вторую, говорю третью. То есть не забегая наперед. Я смотрю не на слова человека, а на действия. Читаем дальше. Никогда не пытайтесь снисходить к алкоголикам с моральных и духовных высот. 50-й пункт. Очень важно. Просто расскажите ему о духовных средствах исцеления и о том, как они вам помогли. Предложите вашу помощь и дружбу. Скажите ему, что если он хочет бросить пить, вы сделаете все, чтобы помочь ему. 51 пункт, вот это три предложения. Просто расскажите ему о духовных средствах исцеления и о том, как они помогли вам. Предложите ему помощь, вашу помощь и дружбу. Скажите ему, что если он хочет бросить пить, вы сделаете все, чтобы помочь ему. Весь следующий параграф – это 52 пункт. Если его не интересует ваше предложение, если он хочет, чтобы вы просто были его банкиром или нянчились с ним во время его запоев, оставьте его на время, пока его настрой не переменится. Возможно, это произойдет некоторое время спустя, когда его состояние ухудшится. Читаем дальше. Если он искренне заинтересовался и хочет снова увидеться с вами, попросите его прочитать эту книгу перед вашей новой встречей. 53 пункт. Он должен прочитать книгу. Я даю задание до 56 страницы читать книгу. Дальше. Это поможет ему. Зачеркните, это поможет ему. И сверху напишите. Сделав это, он должен сам принять решение, запятая, пропущена фраза, хочет ли он этого или нет. То есть, сделав это, он должен сам принять решение, хочет ли он этого или нет, точка. Не нужно оказывать на него давление, оно нежелательно, от кого бы оно ни исходило, от вас, от его друзей, от жены. Если ему суждено обрести Бога, желание должно родиться в нем самом. Подчеркните, если ему суждено обрести Бога, желание должно родиться в нем самом. Если ему кажется, что он может добиться результатов каким-либо другим путем или предпочитает иной способ духовного исцеления, пусть он следует голосу своего сознания. 54 пункт. Если человек говорит, я хочу и пойти в церковь и протрезветь там, окей, у меня нет никаких возражений. Я пришел принести весть анонимных алкоголиков. Если тебе не нравится эта весть, тебе больше нравится какая-то другая программа, церковь, кодировка, что угодно. Спасибо тебе за то, что ты выслушал меня. Если тот метод, который ты избрал, поможет тебе, здорово. Если не поможет, возьми вот визитку анонимных алкоголиков. Обратишься, если надо будет. 93-я страница в самом верху. У нас нет монополии на духовное общение с Богом. Наш подход оказался плодотворным, поэтому мы рекомендуем следовать нашему примеру. Зачеркните «следовать нашему примеру» и напишите «то, что сработало для нас». То есть наш подход оказался плодотворным, поэтому мы рекомендуем то, что сработало для нас. Обратите его внимание на то, что у алкоголиков много общего, и заверьте его в вашей готовности помочь. Пусть на этом ваша встреча закончится. Подчеркните вот весь этот параграф от верхушки до слова «закончится». И на полях напишите «конец первой встречи». Итак. На этом должна закончиться первая встреча. Краткий итог. Мы должны рассказать человеку о трех вещах. Проблеме, феномен тяги, мышление алкоголика, духовная болезнь. Решение в виде приобретения духовного опыта, наших сознательных отношений с Богом, как мы его понимаем. И о практической программе действий. Что нам нужно сделать для обретения этого? что нам нужно сделать для того, чтобы выздороветь от алкоголизма, чтобы нас перестала беспокоить вот эта духовная болезнь, и у нас перестало вот это мышление алкоголика толкать нас употреблять. Если человек заинтересовался в этом, мы должны рассказать ему о практической программе действий. То есть мы станем на колени в третьем шаге, проведем инвентаризацию по злобам, страхам, сексуальную инвентаризацию в четвертом шаге. Мы обсудим все это в пятом шаге, станем снова на колени в молитве седьмого шага, составим список восьмого шага, начнем возмещать ущерб в девятом шаге. Я тебе объясню, как заниматься молитвой и медитацией, и затем ты должен будешь помогать другим алкоголикам, потому что это самое сильное средство для того, чтобы оставаться трезвым. Мы должны поблагодарить человека за то, что он дал нам возможность принести весть о выздоровлении ему, потому что он уже помог нам. Еще раз, вот мы сейчас уйдем, и он уже нам помог. Благая весть лично для меня, что моя трезвость не зависит от того, протрезвеет кто-то благодаря этому диску или нет. Протрезвеет кто-то из моих спонсируемых или нет. Протрезвеет кто-то из тех людей, кому я делал 12 шаги или нет. Моя трезвость зависит от того, буду я это делать или нет. Буду ли я искать Бога и полезность Ему или нет. Буду ли я делать свою сторону улицы или нет. Вот от этого зависит моя трезвость. И наша встреча заканчивается на том, что если человек говорит, я готов следовать программе, то мы должны дать ему задание прочитать книгу до 56 страницы, плюс дополнительно я говорю, купи тетрадь А4, две черных ручки и организуй связь, чтобы ты отвечал за нашу связь. На этом заканчивается первая встреча. И мы прочитаем еще один параграф, который между первой и второй встречей. Не отчаивайтесь, если вы не найдете быстрого отклика. Попытайтесь найти другого протеже и сделайте новую попытку через некоторое время. 55 пункт. Если человек не хочет следовать программе, ищите другого человека. Наша задача искать спонсируемых. Если вы начали работать с 10 людьми, из них кто-то там не прочитал книгу, кто-то перестал делать программу, ваша задача искать новых и новых спонсируемых. Быть максимально вовлеченным в анонимных алкоголиков. Читаем дальше. Наверняка вы найдете кого-то, кто будет в отчаянном положении и радостно примет предложенную вами помощь. 12 шагов нужно делать отчаянно. Так как утопающий хватается за соломинку, вот так вот и люди должны делать 12 шагов, если хотят быть успешными в этом. Дальше. Мы считаем бессмысленной тратой времени попытки преследовать человека, который не может или не хочет сотрудничать с вами. Бессмысленной тратой времени. Если вы оставите такого человека на время, то он вскоре может понять, что самому ему не справиться с бедой. 56 пункт. Очень часто эффективно является оставить человека в покое. И тогда он сам придет, и он сам будет делать действия, чтобы вы начали уделять ему время и помогать ему. Читаем дальше. Тратить слишком много времени на одного человека значит лишать других шансов начать новую жизнь, новую счастливую жизнь. Это один пример такой, я приведу, о созависимых. Вот люди говорят, у меня есть сын, и я все ложу на то, чтобы вот он протрезвел. Я такая хорошая, а он не очень хороший. И вот я говорю таким людям. Вы, исходя из своего эгоизма, пытаетесь заставить человека делать то, что вы хотите. Это не бескорыстие, это не альтруизм, это чистой воды эгоизм. Если вы настолько бескорыстны, что хотите помогать другим людям, как вы строите образ в себе, да, что ничего для себя, все для него, то есть тысячи людей вокруг вас, которые нуждаются в помощи. Если вы так хотите помогать другим людям, едьте в детский дом и проведите время с детьми. Занимайтесь благотворительностью. Спонсируйте других женщин созависимых. Если вы действительно хотите помогать другим. А когда я, исходя из своего эгоизма, вот я решил, что я хочу, чтобы этот человек протрезвел. Вот это не работает. Это заканчивается болью, резентментом, страхом, злобой, агрессией. Мои попытки переломать другого человека. Читаем дальше. Один из членов нашего братства не смог добиться успеха с первыми 5-6 алкоголиками, которым он пытался помочь. Он часто говорит, что если бы он продолжал работать только с ними, он лишил бы шанса многих других, которых ему удалось вернуть к нормальной жизни. На этом заканчивается секция о звонке 12 шага, о том, что мы должны делать при первой встрече. И дальше нам будет рассказываться о том, что мы должны делать при второй встрече и дальше. Но мы разберем это на следующем собрании. Сейчас давайте побудем в тишине, поблагодарим Бога за это общение и закончим его. Я отвечаю за это. Я отвечаю за это. Если кто-либо, где-либо, будет страдать от алкоголизма или зависимости, я хочу, чтобы рука помощи была протянута этому человеку. И я отвечаю за это. Спасибо.